Глава 10. Дрожащими руками я вытащил из криптора ракетницу, защелкнул алый патрон и выпустил ракету вертикально вверх. Алая точка взлетела в небо, взорвалась сверкающей звездочкой и по крутой параболе ринулась вниз. Погасла где-то в древесных кронах. Дорезе, всматриваясь в лиловое небо, я ждал. И дождался. Через несколько минут далеко-далеко на горизонте взлетела зеленая ракета, сопровождаемая далеким отзвуком выстрела. Мигнула мне, мы тебя видим, и упала вниз. Они меня заметили. Люди, другие выжившие. Меня слегка потряхивало. Хотелось немедленно выходить навстречу. Однако рассудок подсказывал, что они далеко. Близится вечер, а идти ночью сквозь незнакомый инопланетный лес — настоящее безумие. Вместо этого я запомнил направление, открыл атлас и сделал на карте приблизительную пометку. Очень приблизительную. Но я хотя бы буду знать район, куда двигаться. Выйти стоит ранним утром, как только первые лучи древа осветят озеро. Правильность моего решения подтвердила сама жизнь. Ближе к вечеру началась буря, сопровождаемая мощным ливнем. Да такая, что деревья гнулись, отдавая низкие поклоны. Ветер нес сорванные ветки и листья вперемешку с потоками дождя. А озерная гладь покрылась глубокими морщинами волн. Я трижды порадовался, что разбил лагерь между трех скал, иначе палатку вырвало бы и унесло к чертям. Штормило преизрядно. На земле в средних широтах такая непогода редкость, а здесь, как мне пришлось убедиться, дожди и бури коротки, но регулярны, и при этом очень и очень злы. Ночь прошла спокойно, хотя от волнения долго не получалось заснуть. Представлял возможные варианты встречи с другими выжившими. А на утро я начал собираться. И Урр, притащивший утреннюю морковку, пришел в необычное возбуждение, наблюдая, как я убираю палатку. Он будто не хотел, чтобы я уходил. Да я и сам за несколько дней привязался к смышленому зверьку, ставшему совсем ручным. Когда я начал снаряжать лодку, он растерянно заметался по берегу. Притащил морковку, затем тыкву, словно уговаривая остаться. Но, увидев, что ничего не помогает, тихо и печально засвистел. «Спасибо за гостеприимство, Кыш», — сказал я ему почти серьезно, уже сидя в лодке. «Тыква и морковь были очень вкусные. Выращивай побольше. Может быть, я еще вернусь». Кыш, кажется, не поверил. Совершенно неожиданно он прыгнул в лодку и проворно забрался ко мне на колени. Это было так трогательно, что я даже опешил, прежде чем осторожно погладил прильнувшего ко мне дрожащего зверька. От моего прикосновения Юр сначала сжался, затем довольно и громко заурчал. Возвращаться на берег он явно не собирался. «Ты что же, со мной хочешь?» «Юр, юр, юр». Я вышел из лодки, посадил его на бережок. Зверек посмотрел на меня глазами-бусинками, жалобно пискнул и неожиданно полез вверх по моей ноге, цепляясь коготками за толстый комбинезон. Добрался до плеча и устроился там, щекоча мне ухо. Свистнул, мол, поехали, я все решил. Странно, но я почувствовал облегчение. Ну что же, раз так, мне тоже будет повеселее. Я переплыл озеро, сложил лодку и отправился в путь. Новый товарищ быстро нашел удобное место у меня на шее, вцепившись цепкими коготками в волосы. Теплый мохнатый воротник. Юр урчал, слегка посвистывал и иногда ловко и самостоятельно слезал вниз, чтобы проверить окрестности или вернуться с какой-нибудь вкусняшкой. Нюх на съедобные дары природы у него был потрясающий. За пару часов пришлось познакомиться с дикой фиолетовой дыней, черными ягодами и чем-то вроде колючих каштанов. Пробовать плоды я не решился, но исправно складывал их в криптор, чтобы на досуге проверить анализатором. Кроме того, Кыш оказался отличным индикатором опасности. Он начинал тревожно посвистывать или подергивать меня за ухо, если впереди появлялось что-то подозрительное. Так, благодаря предупреждению, я заранее обошел кишащие амебами-чистильщиками болото, затем рощицу, с которой чуть позднее выбежал странный полосатый зверь, похожий на помесь кабана и носатого тапира. Встретилось существо впервые, однако, судя по встопорщенной шерсти и воинственному хрюканью, он мог быть опасен. К счастью, я находился на приличном расстоянии, а преследовать меня местный кабанчик не стал. Элементы рунного интерфейса можно было настроить под себя мнемоническими и сенсорными командами, увеличив, уменьшив или поменяв местами отдельные вкладки. Когда разобрался с этим, я сделал часто используемые карты постоянной вкладкой, мысленно открываемой в поле зрения. Масштабируемый навигатор — бесценный помощник. С ним без труда можно проложить точный маршрут до отмеченной точки и вернуться обратно, если что. Лес огромен, заблудиться в нем расплюнуть. Без карты, конечно, мое путешествие было бы сущей авантюрой. Лес, скалы, снова лес. Я шел, лес, прыгал, опять шел, почти не останавливаясь, чтобы передохнуть. Уже привык подолгу ходить, а усиление атрибута явно прибавило энергии и выносливости. Миновав скальный рубеж, углубился в края, прежде незнакомые. Лес здесь был густо насыщен хвощами и громадными папоротниками. В некоторых местах приходилось в прямом смысле прорубаться. Среди них попадались настоящие исполины, словно вышедшие из доисторических земных эпох. Множество птиц, огромное количество надоедливых насекомых и мелкого шныряющего зверя. Дважды или трижды я видел в чаще стремительные силуэты четвероногих, напоминающих безрогих оленей, и вновь вспугнул целую толпу нелетающих додо, смешно улепетывающих прочь. Здешние края оказались богаты дичью, руки чесались поохотиться. Однако цель снова была иной, да и запас сухпайка пока позволял не думать о пропитании в дороге. Ближе к полудню я проделал половину предполагаемого пути и уткнулся в тупик, глубокую горную речушку с крутыми берегами, бурлящую вокруг россыпи скал. Быстрая, с бурным течением, пересечь ее вплавь или на лодке я бы не решился. Могло запросто унести. За ней начиналось непроходимое нагромождение скал, заросшие колючими и дикими хвойниками, а вдалеке уже вставали хорошо просматриваемые горные склоны. На одном из них я неожиданно заметил треугольный выступ, огромное каменное ребро высотой метров, наверное, 300. Несомненно, оно было искусственно высечено в толще горной породы, слишком гладкое и правильное, словно каменный топор великана старательно обтесал гору. Титаническая мощь. На вершине выступа, наверное, что-то находилось, но что именно, отсюда различить было невозможно. По идее, если люди двигались навстречу, мы должны пересечься где-то в этих местах. Разминуться, конечно, проще простого. Район огромный. Пройди одной пары километров южнее или севернее, и все. Мы даже не услышим друг друга. Мое чуткое ухо находилось на перезарядке еще 6,5 часов. Рассчитывать на него пока нельзя. Нужно было как-то дать о себе знать, и я рискнул использовать ракету. Зеленая звезда с шипением взмыла над зеленым морем леса. Несколько секунд ослепительно сияла в небесах, а затем по широкой дуге упала вниз. Не заметить вспышку даже днем невозможно. Сверкание хорошо различимо сквозь плотные кроны деревьев. Я ждал, но ответного сигнала не последовало. Решил не дергаться, пока устроил небольшой привал на прибрежном откосе. Если через час-другой ничего не произойдет, двинусь вниз по руслу реки и буду искать брод. После короткого перекуса неожиданно засуетился Кыш, из мягкого воротника превратившись в настороженный столбик на моем плече. Он тревожно присвистнул, а затем заверещал, яростно дергая меня за волосы. Опасность пришла оттуда, откуда не ждал. Реку пересекало странное существо. Быстро выбравшись на берег в шагах в 100, оно коротко отряхнулось и длинными прыжками бросилось вверх по склону, явно пытаясь отыскать на крутом откосе путь ко мне. Тварь напоминала огромную водяную крысу. Или выдру, черт их разберет. Гибкое, покрытое черной блестящей шерстью длинное тело. Лопатообразный хвост, мохнатая морда с дрожащими вибриссами. Вот только размером эта выдра вымахала с пантеру.
Энхидрион содержит звездную кровь.
Энхи что? Впрочем, неважно. Подхватив ее урра, я бросился назад к лесу. Близкое знакомство с очередным вывихом местной биосферы не входило в мои планы. Побежал быстро, петляя между деревьями, надеясь, что Энхи, как его там, не будет преследовать на суше. Однако все оказалось не так. Гибкий черный силуэт мелькнул сзади, послышалось воинственное шипение. Выдра длинными прыжками настигала меня. Я на ходу выхватил Дефендер, понимая, что драки не избежать. Но каковы мои шансы против такого стремительного и большого существа? Тут нужен калибр побольше. Даже копье будет надежнее, чтобы держать зверя на расстоянии. Шипение раздалось совсем близко. Я оглянулся на бегу, тут же нырнул в сторону, как петляющий заяц. И черное блестящее тело пронеслось мимо, обдав порывом воздуха. Промахнулось. Вскочив с земли, я встал на одно колено, направив в сторону хищника пистолет. Наверное, следовало стрелять без промедления, но я не выстрелил, потому что это был уже не зверь. В прыжке-полёте существо внезапно трансформировалось. Оно поменяло окрас, конфигурацию туловища и словно съежилось, преобразившись в человека. В женщину. Приземлившись по кошачьи, в 10 шагах от меня в низкой угрожающей стойке стояла девушка. Полностью обнаженная и вроде бы безоружная, очень бледнокожая, совьющимися как будто мокрыми волосами цвета серого пепла. Ее можно было даже назвать красивой, прекрасно сложенная, очень атлетичная и одновременно не утратившая женских атрибутов. Если бы не одно «но». Женщина совершенно точно не была землянкой. Цвет кожи и волос, черты лица и скул, острый подбородок, странный разрез злых голубоватых глаз, а главное — короткие полупрозрачные перепонки между длинных растопыренных пальцев. Ее обнаженное тело, начиная с лица, наполовину покрывала сине-зеленая татуировка, похожая на мелкую рыбью чешую, а уши казались слегка заостренными. Все вместе создавало настолько чуждый образ, что в мой живот впились холодные иглы страха. Она смотрела на меня, застыв на месте, а я на нее сквозь коллиматор Дефендера. «Не с места!» — коротко предупредил я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Все-таки с оборотнями я сталкивался в первый раз, тем более с такими инопланетными и женского пола. В ответ она оскалилась, показывая мелкие, идеально белые и правильные зубы. Я увидел мгновенное сияние рунного круга. В правой руке девушки из пустоты внезапно появилось копье, похожее на длинный гарпун, выточенный из полупрозрачной рыбьей кости, а в левой — нечто вроде зеленоватого цилиндра. И тут же мой интерфейс выдал новую информацию.
«Восходящее — неизвестно. Ранг — неизвестно. Титул — неизвестно. Содержит звездную кровь».
Восходящее шевельнуло рукой, распуская цилиндр, оказавшийся длинной мелкоячеистой сетью. Она полетела, накрывая меня, и тут стало ясно, что ждать не стоило. Нужно было стрелять, и чем раньше, тем лучше. Я успел отпрыгнуть, но слишком поздно. Зеленые липкие веревки опутали правую ногу, заставив споткнуться и снова упасть. В падении опустошил магазин, целясь в силуэт девушки. Но там, куда стрелял, оборотня уже не было. Даже в человеческом облике она двигалась настолько стремительно и ловко, с такой кошачьей грацией, что сразу стало ясно. В рукопашной схватке у меня нет никаких шансов. Все произошло очень быстро, и выжить удалось только потому, что меня не хотели убивать. Стремительный выпад гарпуна вышиб Дефендер из рук. Второй подсек мне ногу, снова опрокинув на спину. Третьего не последовало. Она оказалась надо мной, жестко встала холодной ступней на правую руку, прижимая ее к земле. Костяное остриё копья замерло в каком-то сантиметре от моего глаза. Оскалилась она, произнеся первые слова неприятным резким голосом.
«Сан-Хаваро!»
Из кустов неожиданно заверещал Йур. Зрачки девушки расширились. Она как будто удивленно подняла взгляд. И тут из зарослей с противоположной стороны с шипением вылетел голубой плазменный сгусток, угодивший высоко в дерево и переломивший его пополам. Отломанная часть рухнула, ветвями едва не накрыв нас, затем дробно застучали выстрелы. Очередь. Из земного кинетического оружия типа штурмовой винтовки. Этот звук не перепутаешь ни с чем. Восходящая со звериным шипением отпрыгнула, закрутила копье так, что оно превратилось в призрачный диск. Но тот, кто стрелял, явно предупреждал, а не хотел убивать. Срезанные пулями листья и ветви летели исключительно сверху. Гарантировать это я бы, конечно, не стал, и прижался к земле, слыша приближающийся хруст и топот. Из кустов с обеих сторон вылетели две невиданные твари. Они походили на двуногих оперенных ящеров, но при этом имели седло и кожаную упряжь. А на спинах сидели наездники. Толком разглядеть их я не успел. Один на ходу стрелял из совершенно земного суворова, а второй угрожающе вздымал жужжащее технокопье. Двигались они длинными прыжками, стремительно и очень проворно. Оборотни восходящие уже не было поблизости. Я не успел заметить, как, но она снова обернулась гигантской выдрой, чей силуэт мелькал вдали между деревьями. Один из всадников погнался за ней, а второй ящер остановился около меня, угрожающе скаля зубастую пасть. Ну и тварь. Желтоглазый, с маленькими рудиментарными крыльями и длинным пернатым хвостом, покрытый чем-то вроде плотного сине-зеленого оперения, Он напоминал смесь хищной рептилии с огромным воробьем. Длинная пасть с огловидными зубами и огромный, отставленный в сторону крючковатый коготь шпора на кожистых лапах намекали, что птичка вовсе не травоядная, а очень даже хищная, и, наверное, запросто может выпустить мне кишки. Интерфейс обозначил жутковатое создание как «ездовой карх не содержит звездную кровь». Но мне от этого легче не было. Я постарался откатиться в сторону, подальше от страшного птицы-ящера.
«Малыш, нельзя! Свои!»
«Глобиш. Хорошо знакомый глобиш». Пасть карха захлопнулась. Он потерял ко мне всякий интерес. А его всадник ловко спрыгнул, протянул руку, помогая подняться. Бугристая, жесткая коричневая ладонь принадлежала человеку, хорошо знакомому с физическим трудом. Да и сам он напоминал старый кряжистый дуб. Очень крепкий, в выгоревшем земном камуфляже, короткие седые усы, суровое загорелое лицо, где морщины смешались со старыми шрамами. На поясе нож, на плече потертая, видавшая виды импульсная винтовка. А над правым карманом виднелся знакомый потрёпанный шеврон. Проект «Космо». Земляне.
«Не бойся, он не тронет. Как ты, парень?»
«Вроде пока живой». Я попытался улыбнуться, хотя от адреналина немного потряхивало. «Люди, люди, люди!»
«Это самое главное. С Хельги? Упал в капсуле?»
«Да».
«Один?»
«Один».
«Это ты выпустил сигнальные ракеты?»
«Да, одну вчера, одну час назад».
«Да, мы их видели. Я Гай Флоу. Это мое копье».
Мужчина показал рукой назад, откуда приближалось несколько черных животных, похожих на огромных туров, со спиралевидными рогами, тоже несших всадников. Три или четыре человека. Один из них — женщина.
Копье? Группа. Алла. Отряд.
Он прищурился.
«Здесь называют копье. Ты давно упал?»
5 дней назад.
«Что ты помнишь? Помнишь, как тебя зовут?»
«Сигурд. Но вообще я мало что помню».
«Это нормально. Все такими были», — усмехнулся Седой. «Не переживай, пройдет.
«Вы земляне?»
«Мы такие же земляне, как и ты. Ну, почти все. Мы тоже упали в капсулах с Хельги. Кто-то недавно, кто-то много лет назад. Капсулы падают и сейчас. Люди, оборудование, ценный груз. Мы их собираем. На этот раз попался ты. Где твоя капсула?»
«Она разбилась. Озеро, милях в 30 отсюда. Там еще недалеко инопланетные развалины».
«Разбилась?» — остро взглянул на меня Гай. «Но как?»
«Не знаю. Просто разрезало в воздухе на две части. Меня выкинуло на парашюте. Я упал в озеро».
«Там запретная зона. Сработал наблюдатель или боевые руны Кел».
Мужчина озабоченно потер подбородок.
«Значит, капсула погибла? А то, что в ней?»
«Набор колонистов в крипторе я забрал».
«Это хорошо. Молодец. Никому не отдавай».
Он цепко взглянул на меня, удерживая одной рукой карха. У меня была масса вопросов, но задать их не удалось. Вернулся второй всадник, тот, что погнался за оборотнем. Колоритный персонаж, настоящий варвар. Высокий, мощный, очень мускулистый, со спутанной гривой черных волос, тяжелой челюстью и мрачноватым взглядом. Его карх был покрупнее, серо-зеленый, с красивым изумрудным хвостом. Помимо закинутого на плечо Суворова, я отметил косую перевязь, технологичный блочный лук и топорщащийся черным оперением колчан справа от высокого седла.
«Ну что, Марк?» «Ушла!» — коротко ответил варвар. «Ты ее знаешь?» «Слышал! Теперь видел! Ищейка из мертвой рыбы! Зовут Серебряная Форель!» «Она одна?» «Не знаю, но вряд ли. Речные обычно не заходят так далеко на север. И они не ходят в одиночку». «Разведчик? Значит, тоже пришли за добычей?» — протянул Гай. «Надо уходить. Как думаешь, успеем пересечь бурную?» «Не знаю». «Зверель!» Гай, уже взбираясь на птицеящера, обратился к коротко стриженной девушке Азио, которая в числе четверых всадников уже подъехала к нам. «Ты готова? Надо послушать».
«Секунду»,
— ответила девушка, лишь мельком глянув на меня. Она сделала жест, и я увидел возле ладони зеленый светлячок призрачной руны.
«Где?» Впереди? Сзади?»
«Впереди, у реки, у брода».
Девушка сосредоточилась, полузакрыв глаза, вытянув шею и как будто прислушиваясь к чему-то. Вдруг стало ясно, что она использует чуткое ухо или нечто подобное, точно так же, как я вчера вечером. Девушка, названная свирелью, тоже была восходящей, как и Гай, как и мускулистый варвар Марк. А вот остальные трое нет. Звездной крови в них не было. Видят ли они, что она есть во мне?
«Ветер, вода, шум воды», — прошептала свирель. «Олень на водопое, деревья, ветер. Там чисто, Гай, людей нет».
«А дальше вверх по бурной».
Она снова напряглась.
«Плеск, волны, много. Слишком много плеска среди волн».
«Плывут», — мрачно заметил Марк. «Но брод свободен, можем успеть. А дальше они нас не догонят», — ответил Гай.
Тем временем я отыскал потерянный дефендер. Я озирался в поисках Йурра, который куда-то делся во время схватки. Последний раз он верещал вот из этих кустов.
«Кыш! Кыш!» парень, ты чего?» — насупился Гай.
Но в следующую секунду зверек вылетел из зарослей и ловко вскарабкался мне на плечо. Кто-то удивленно присвистнул, кто-то засмеялся. У Гая дернулся уголок губ, сложившихся в кривую улыбку.
«Это что, Йурр?»
«Да, он со мной», — ответил я, поглаживая дрожащего огородника.
«Приручил, что ли?» — хрипло рассмеялась девушка.
«Тип того». «Ладно, разберемся, сказал Гай. «Времени мало. Грай, ты самый худенький. Бери новичка вторым номером и погнали».
У черных ездовых быков имелось длинное двойное седло и туго набитые тюки по обоим бокам. На местном эти животные назывались Тауро и не содержали звездную кровь. Вцепившись в протянутую руку, я взобрался на спину и вцепился в пояс впереди сидящего, молодого, лет 17-18, темноволосого парня с прической, похожей на воронье гнездо. А в следующую секунду мы тронулись. Никто не собирался интересоваться, умею ли я ездить верхом, или показывать, как и за что держаться. Оставалось учиться на ходу, чтобы не свалиться на скорости под копыта скачущим следом. Лес, затем каменистый берег реки, где мы повернули и поскакали вниз по течению. Ящеры Гая и Марка шли впереди. Они были быстрее и проворнее. Однако черные Тауро, несмотря на внешнюю неповоротливость, тоже оказались отнюдь не улитками. Выстроившись цепочкой, они легко и скоро бежали рысью, только пыль и камни летели из-под копыт. Мелькали скалы, деревья, горная река внизу. Ее русло то сужалось, превращаясь в бурлящую стремнину или срываясь с уступов грохочущим водопадом, то вновь разливалось широким потоком среди множества валунов. На противоположном берегу скалистые кручи постепенно сходили на нет, превращаясь в высокий откос, сплошь заросший цепким хвойником. Парень впереди что-то кричал, но шум воды заглушал все звуки, да и озабочен я был исключительно сохранением равновесия и тем, чтобы ненароком не потерять Кыша, больно вцепившегося мне в шею. За очередным поворотом отряд резко затормозил и остановился. Я увидел уходящий вниз склон, достаточно пологий, чтобы животные могли спуститься, не переломав ноги, и нечто вроде такого же подъема с противоположной стороны. Лес здесь подступал вплотную к речке, а она разливалась, образуя множество каменистых отмелей и проток глубиной не более чем по пояс. Видимо, это и был брод. Гай что-то крикнул, и люди начали спешиваться, беря животных под уздцы. Брод, видимо, нужно было переходить пешим ходом. Слишком много камней и ям, наполненных водой. Но перейти нам не дали. Стоило передовому карху сунуться в воду, из зарослей на противоположном берегу со свистом вылетело что-то и вонзилось в каменистый склон в двух шагах перед ним. Дротик, зазубренный, белый, напоминающий острую рыбью кость, очень похожий на копье той восходящей, что с такой легкостью отдалело меня. Надо сказать, что люди Гая отреагировали быстро. Видимо, сказывалась сноровка, наработанная долгим опытом. Животные и люди быстро рассредоточились, залегли за валунами или деревьями, приготовив оружие. Я тоже прижался спиной к камню, пытаясь сменить магазин дефендера. Рядом замер Грай, схватившись за копье. Я поймал его взгляд. В глазах парня был откровенный страх. Марк, перекинувшись парой слов с Гаем, неожиданно встал в полный рост, сделал несколько шагов вперед, смело выходя на простреливаемое пространство, и что-то крикнул на незнакомом мне наречии. С противоположного берега ответили. Он крикнул снова. Они ответили еще, с хохотом и завыванием. Голоса были человеческие, но какие-то пронзительные и дикие, по-настоящему варварские. Они переговаривались так пару минут. Марк вернулся, встал за огромным валуном, где устроились Гай и Свирель.
«Чего хотят люди реки?» — спросил Гай.
«Чтобы мы отдали его!»
Марк чуть заметно кивнул в мою сторону.
«И все, что взяли с него! Говорят, он упал на их земле!»
«Этого не будет!»
— покачал головой Гай.
«Тогда они нападут и возьмут все сами!»
Марк говорил вполголоса, но я все прекрасно слышал.
«Их много! Все от мертвой рыбы!»
«Сколько? Свирель, слушай!»
«Вдвое больше, чем нас», — после небольшой паузы ответила девушка. «На берегу, в воде, еще, может, есть еще.
«Среди них трое восходящих», — добавил Марк.
«Почему же медлят и не нападают?»
«Не хотят пустой крови».
Марк как будто помедлил.
«Они знают меня, знают наше оружие и знают, что среди нас тоже есть восходящие. Думают, что в своем праве, что мы должны отдать добычу».
«Мы своих не отдаем», — повторил Гай.
«Что ты предлагаешь?»
«Если не хотят пустой крови, пусть дело решит Фионтар».
Гай резко встал. «Наш восходящий против их. Принесем клятву единству. Победивший заберет все».
«Ты или я?»
— спросил Марк коротко.
«Я», — сказал Гай. «Они тебя знают».
«Я тоже их знаю. Я моложе и сильнее. У меня больше шансов».
«У меня лучше руны», — качнул головой Гай. «Я здесь старший, Марк. Значит, и идти мне».
Темноволосый варвар медленно кивнул. Подошел к краю и что-то гулко крикнул. Через несколько секунд со скал пришел столь же неразборчивый ответ.
«Они согласны», — сказал Марк.